Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на Радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное путешествие или местечко нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В последнее время у нас такой своеобразный коронавирусный цикл, когда мы изучаем великие путешествия прошлого. И тех людей, которые почему-то решали вылезти из теплой постельки, закрыть за собой дверь дома и отправиться куда-то далеко, чтобы увидеть что-то невероятное. И сегодня у нас, конечно, тоже великое путешествие. И при этом оно довольно странное, потому что люди, которые его совершили, как раз вообще такого не планировали. И если бы была возможность, они бы с радостью от этого маршрута отказались. Но у них просто не было выбора. Я сейчас поступлю немного нелогично и расскажу про самый конец этой истории. Рано утром 6 января 1942 года на смену в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке заступил диспетчер. Еще не было даже 6 утра, и он спокойно себе практически дремал, потому что знал, что в ближайшие пару часов самолетов вообще-то не планируется. И вдруг вызов по радиосвязи. «Башня Ла-Гвардия, башня Ла-Гвардия, прием! Это Pan American, Clipper, номер 18602». Рейс из Окленда, Новая Зеландия. Прибываем к морскому терминалу в аэропорту Ла-Гвардия через 7 минут. Прием. Диспетчер очень удивился. По двум причинам. Во-первых, по графику самолетов и правда не должно было быть. Во-вторых, ему послышалось, что на том конце сказали рейс из Новой Зеландии. Это было совершенно невозможно, потому что от Нью-Йорка до Новой Зеландии 1015 километров, и на такие расстояния тогда не мог пролететь ни один самолет. И таких рейсов из Новой Зеландии в Нью-Йорк просто не было, они были невозможны физически. Поэтому диспетчер переспросил. «Pan American Clipper 18602, я прошу прощения, повторите свою точку вылета, прием». А на том конце ответили, повторяю, рейсы из Окленда, Новая Зеландия, долгим путем, по обратной стороне, прием. Долгим путем по обратной стороне на авиационном жаргоне означало, что самолет летел еще и не коротким, ну, точнее, относительно коротким путем, как бы по ближнему полушарию, а через весь земной шар. И это, конечно, было абсолютно невозможно. Но, тем не менее, это была чистая правда. Сегодня мы говорим про первое в истории кругосветное путешествие обычного пассажирского самолета. И в этой истории есть место и случайности, и подвигу, и опасности, и спасению. Ну и огромному маршруту длиной в 50 тысяч километров. Наверное, главный герой этой истории даже не люди, хотя они совершили практически невозможное, а сам самолет. Это был Boeing 314. Его разработали в 30-е годы и выпускали всего несколько лет, с 38 по 41. Это был гидросамолет, то есть летающая лодка. Ну или скорее целый летающий корабль, потому что для своего времени он был просто огромным. В длину 332 метра, размах крыльев 46 метров, 4 двигателя, скорость 300 км в час, 11 членов экипажа и невероятная максимальная дальность, почти 6000 км. И да, это был пассажирский самолет. Он мог принять на борт более 70 пассажиров, и в целом там была прям роскошь. Кресла могли раскладываться и превращаться в полноценные спальные места. Была отдельная комната отдыха, мужские и женские туалеты, ресторан с двумя официантами, в котором еще и работали шеф-повара из роскошных отелей, а блюда подавали на фарфоре с серебряными приборами. Это были одни из самых роскошных самолетов своего времени, и летать на них могли только очень состоятельные люди. Например, билет из Нью-Йорка в английский Саутгемптон стоил $675. По тем временам это было очень дорого, примерно $12 000 по нынешнему курсу. А из Сан-Франциско в Гонолулу по теперешним ценам примерно $14 000 стоило. Так что нищеброды на таких рейсах попадались довольно редко. То, что это был именно гидросамолет, это дань времени. Тогда авиация, особенно пассажирская, была еще сравнительно новой отраслью. Потому что только в 1908 году случился первый полет с пассажиром на борту. Это братья Райт там покатали своих друзей. А первые регулярные пассажирские перевозки — это 1919 год, когда в Европе стали гонять, например, Париж-Лондон, Париж-Брюссель или Берлин-Веймар. Причем поначалу самолетами были бомбардировщики Первой мировой, которые просто переделывали, чтобы вместо бомб возить людей. И было, конечно, не очень комфортабельно. И тем не менее, постепенно авиация развивалась, и в середине 30-х выглядело так, что будущее пассажирских авиаперевозок — это именно гидропланы, летающие лодки. Просто потому, что аэродромов все еще было очень мало, а вот водички на планете, как мы знаем, довольно много. И поэтому выглядело довольно логично, что раз обычные самолеты сажать негде, давайте делать гидропланы и сажать их во всяких реках, озерах, морях и океанах. И вот Boeing 314 был самым большим и роскошным пассажирским гидропланом. Всего построили 12 таких самолетов, и 9 из них использовала одна авиакомпания. Она называлась Pan American. Вообще для Америки, да и для авиации в целом, это легендарный бренд. Pan American основали еще в 20-е годы, а первый успех появился, когда компания договорилась с правительством США насчет контракта по доставке почты. После этого довольно быстро Pan Am под руководством основателя Хуана Триппа стала расширяться и в итоге превратилась в целую авиаимперию. А самого этого Триппа президент Рузвельт назвал самым очаровательным гангстером из Йельского университета, которого я когда-либо встречал. И вообще считается, что Хуан Трипп — это один из людей, которые больше всего повлияли на развитие мировой авиации. Например, именно его Pan American заказала создание таких ключевых для истории самолетов, как Boeing 707 или 747. Кстати, еще с Pan Am сотрудничал один из величайших киевлян в истории Игорь Сикорский. Разрабатывал для них самолеты. В общем, десятилетиями Pan Am была главным американским перевозчиком. Они построили себе целый терминал в Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди, огромную сеть заправок и авиабаз в Тихом океане и вдоль побережья Атлантического, ну и много чего еще важного для авиации сделали. И не только для авиации, потому что, кстати, среди вот этого много чего еще знаменитая сеть отелей «Интерконтиненталь». Pan American создала ее сначала, чтобы селить в разных городах членов своих экипажей и пассажиров, но в итоге она невероятно разрослась и даже в Киеве, как известно, есть. Ну а сама компания Pan Am после смерти основателя зачахла и в начале 90-х годов обанкротилась. Но для многих американцев Pan American до сих пор очень такое важное название. И если интересно, лет 10 назад вышел художественный сериал, который так и называется «Pan Am». Можно глянуть, тем более, что в главных ролях там аж целые Марго Робби и Кристина Ричи. В общем, в конце 30-х годов Pan Am была авиакомпания огромной, а Боинги 314 — одними из самых роскошных самолетов. И одному такому Боингу пришлось пережить невероятное приключение. А как это было, мы обсудим после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в 1941 год. И возвращаемся на борт огромного и дорогого гидроплана Boeing 314. По аналогии со старинными быстрыми судами эпохи парусного флота, эти самолеты начали называть клипперами. И у каждого было еще собственное название. И, кстати, про важность и статус этого самолета именно на этой модели впервые перевозили действующего президента США. Это случилось в 1943 году с Франклином Рузвельтом, который таким образом попал в Марокко на встречу с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Так вот, Boeing 314 — клипер под названием «Калифорния». Выполняет обычный себе рейс. 2 декабря 1941 года самолет вылетает из Сан-Франциско, чтобы после нескольких промежуточных дозаправок приземлиться в Новой Зеландии, в Окленде. Финальная точка. Все шло хорошо. За 6 дней клипер сделал все запланированные по графику остановки в Калифорнии, на Фиджи и в других точках для дозаправки или техосмотра. В том числе на Гавайях, на острове Оаху, где находится столица Гонолулу и Перл-Харбор. И, к сожалению, на Перл-Харбор примерно в этот же момент взял курс не только один роскошный самолет, но и кое-кто еще. И все же поначалу все шло хорошо. Клипперу оставалось до Новой Зеландии всего несколько часов полета, на борту было 10 человек экипажа и 12 пассажиров. И внезапно радист снял наушники и в ужасе посмотрел на всех остальных в кабине. Он получил зашифрованное послание, записал его в блокнот и теперь смотрел на эти слова, просто не в состоянии поверить в то, что там было написано. Потому что в сообщении говорилось: «Японцы напали на гавайскую базу Перл-Харбор. Соединенные Штаты Америки вступили в войну». Я думаю, что про Перл-Харбор все слышали, может быть, даже фильм смотрели или что-то такое, но на всякий случай. Это конец 1941 года. Нацистская Германия вовсю доминирует над Советским Союзом, на это смотрят японцы и такие: может и нам с кем-то затеять войну и помощнее. 5 ноября они отдают приказ о подготовке операции, начинаются масштабные учения и разработка большого плана. А всего через 2 недели с Курильских островов выходит мощнейший флот из 6 авианосцев, 2 линкоров, 3 крейсеров и 9 эсминцев. В Америке, в принципе, подозревали, что японцы могут замышлять что-то мерзкое, но думали, что максимум там подводные лодки придут портить обстановку, может, саботаж какой-то будет от местных японцев, не больше. Но не грандиозная же воздушная атака. Тем более, что идти от Японии всем вот этим ребятам было аж 6 тысяч километров. Нормальная такая дистанция. Но все же в воскресенье в 8 утра над военной базой Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе появились 183 японских самолета. И тут же начали втаптывать в грязь абсолютно не готовые войска, ну, теперь уже противника. В воздух успели подняться только 6 американских самолетов, но против 183 это, конечно, не особо помогло. А через час началась вторая волна атаки, и приперлись еще 170 японских самолетов. В итоге были уничтожены или очень серьезно пострадали 18 кораблей, среди которых и флагман флота, и линкоры, и вообще это был невероятный удар по морской мощи Америки. Еще 450 американских самолетов были разгромлены и считались настолько поврежденными, что их невозможно было восстановить. Для США это был настолько серьезный удар, что поначалу в него даже не все поверили. А вот на Гавайях, где Перл-Харбор, собственно, и находится, наоборот, все аж слишком быстро все поняли и запаниковали. Зенитчики палили по пустому небу, а потом обстреляли американские же прожекторы на соседнем холме. Самолеты США, которые возвращались на базы и чудом уцелели, тоже обстреляли свои же. Местные жители собрались в соборе и молились, а какой-то фермер явился в штаб флота, чтобы рассказать, что по берегу бегает шпионская собака и при помощи секретного шифрованного гавканья подает сигналы японской подводной лодки. В общем, это было, возможно, одно из важнейших событий в истории США, да и в целом для мира значило очень много. Уже на следующий день Америка вполне логично объявила войну Японии, а через пару дней Гитлер ответил тем же американцам. И так большая европейская война превратилась в войну мировую. Ну а для одного Боинга 314, который в этот момент подлетал к Новой Зеландии, это означало одну довольно страшную штуку. Они не могли вернуться домой. Потому что тогда пришлось бы лететь через Тихий океан, в котором теперь хозяйничали японцы. А это нормальный такой шанс на гибель или на плен. Радист все еще не мог поверить в то, что произошло, поэтому еще раз уточнил информацию уже по каналу связи с Pan American. Там подтвердили, что да, Перл-Харбор атакован, началась война. И добавили, выполняйте план А. Многим было, в принципе, понятно, что японцы могут натворить плохих вещей, поэтому капитанам клиперов Панам уже несколько недель перед вылетом раздавали запечатанные конверты. План А — это как раз и было прочесть, что там написано. Капитан клипера «Калифорния» по имени Роберт Форд открыл конверт и прочитал. «Если вы распечатали это, то боевые действия уже начались. Самолет под вашим командованием — это стратегический военный ресурс, и нельзя допустить, чтобы он попал к врагу. Обычный путь назад невозможен. Закрасьте на самолете все опознавательные и регистрационные знаки, двигайтесь в западном направлении и доставьте самолет в морской терминал «Ла-Гвардия», Нью-Йорк. Удачи». И тут все замолчали. Потому что Нью-Йорк — это буквально на другом конце планеты. Через Индийский океан, через Евразию или через Африку, через Атлантический океан — это было очень далеко. Если учитывать вылет из Сан-Франциско, то это практически кругосветное путешествие на обычном пассажирском лайнере. Никто из них не знал этих маршрутов, у них не было карт, у них не было денег и не было вообще точного понимания, где их обнимут и накормят, а где пальнут из зенитной артиллерии, потому что мировая война ведь. Здесь сейчас наши, а через неделю уже враги, и неизвестно, кому можно доверять, а кому нет. В общем, все немного помолчали, подумали и пришли к выводу, что выбора все равно нет. Назад вернуться они не могли, потому что Тихий океан стал враждебным и смертельно опасным. Оставаться в Новой Зеландии тоже было бессмысленно, потому что ни денег, ни знакомых, вообще ничего. Плюс приказ. Военное время, ваш самолет нужен стране. Тащите его в Нью-Йорк. Экипаж вдохнул и потащил. И как это было, мы узнаем уже очень скоро, после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в самый конец 1941 года. Одинокий пассажирский самолет застрял в Новой Зеландии без возможности вернуться назад в Америку, потому что война. Зато получил приказ. А давайте-ка вы прилетите в Нью-Йорк, то есть через всю планету. Экипаж немного покряхтел и приступил к делу. Поначалу им нужно было найти деньги. Тут помог один местный банкир, который узнал про эту ситуацию и выдал им $500. После этого возникла следующая проблема. Никто не знал, как и куда лететь, не было карт местности. Поэтому через какое-то время в общественную библиотеку Окленда явились несколько человек. Нашли сотрудницу и сказали: «Дайте нам абсолютно все географические карты, атласы, справочники и даже школьные учебники по географии, которые у вас только есть». Это был экипаж Боинга. Перелопатив всю эту макулатуру, команда разработала хоть какой-то план. Значит, сначала долететь до Австралии. Потом подняться вверх на север до Азии и вдоль ее побережья перелететь до Африки. Потом пересечь этот континент и рвануть через Атлантический океан и, наконец, попасть в Нью-Йорк. У этого плана были изъяны, потому что часть маршрута точно проходила через зону боевых действий. Но лететь напрямую в Африку они побоялись. Потому что даже невероятной дальности в почти 6000 километров, которая была у Боинга 314, могло не хватить. А вот плюхаться в океан без припасов и шансов выжить они почему-то не хотели. Как и следовало из инструкции, команда закрасила все свои опознавательные знаки, но когда они уже почти заканчивали эти свои малярные работы, и поступил приказ заскочить еще и в Новую Каледонию. Там нужно было захватить семьи сотрудников Pan American и доставить их в Австралию. Из-за этого покраску бросили, и в итоге на фюзеляже остался кусочек американского флага. В общем, залетели еще и туда, всех забрали и приводнились в городе Дарвин в Австралии. Оказалось, что там абсолютный бардак по двум причинам. Во-первых, все в шоке из-за войны, поэтому ничего нормально не работает. Все предпочли паниковать. Во-вторых, в порт как раз зашло судно с большим грузом пива, и все слегка увлеклись дегустациями на этом фоне. В общем, топливо для клипера нашли, но вот заправщиков не было. Поэтому команде пришлось таскать бензин просто в канистрах. И если что, баки Боинга 314 вмещали примерно 16 тысяч литров топлива. А одна канистра — это литров 20. То есть экипажу из десятка человек пришлось перетащить и вручную напоить свой клипер 800 раз. После этого вздохнули и рванули дальше, в сторону Индонезии. Там тоже все были уже на нервах из-за японцев, и когда командир голландской военной авиабазы увидел на радаре, что приближается какой-то неизвестный самолет, то он выслал истребителей на перехват. Истребители подлетели и сказали: «Самолет странный, опознавательных знаков нет, начальник, японцы уже нас задолбали своими налетами, можно мы его на всякий случай собьем?» И когда вот уже практически жали на гашетку, один из пилотов истребителей вдруг завопил, что «стоп, я тут вижу какой-то огрызок американского флага на фюзеляже. Давайте пока не будем стрелять, а потом, если что, уже прикончим их всех на земле». После этого клиперу разрешили сесть недалеко от базы. И голландцы не без интереса наблюдали за этой посадкой, потому что вся акватория была вообще-то очень плотно заминирована. Но как-то Боингу опять повезло, и ни одну мину он не поймал. После этого на авиабазе союзников приняли хорошо и накормили. Но была проблема. Боинг 314 мог летать на гигантские для тех лет расстояния и в целом был классным самолетом. Но у этого была цена. Очень особенное высокооктановое топливо. У голландцев его просто не было в достаточном количестве, но взамен они предложили обычный автомобильный бензин. Летать на таком на Боинге 314 никто и никогда не пробовал. И в целом было абсолютно непредсказуемо, как поведут себя двигатели. То есть они могли работать нормально, могли просто взорваться, могло не хватать мощности для полета, могло просто что-то в итоге развалиться в самый неподходящий момент из-за этого нетипичного топлива. Но выбора как бы не было. Поэтому решили взлетать на остатках авиационного бензина, а уже в воздухе попробовать протянуть и на обычном. Когда на следующее утро они так и сделали, взлетели и переключились на нетипичное топливо, то двигатели чуть не сошли с ума. И начали страшно трястись, чихать, кашлять и все такое. Но все же каким-то чудом клипер распробовал это месиво и полетел дальше. Через 19 часов беспрерывного нервного полета самолет должен был быть уже около Цейлона. Правда, были сильные облака, поэтому разобраться было трудно. Тогда экипаж опустил клипер ниже уровня облаков, чтобы попробовать разглядеть берег. И неожиданно увидели прямо перед собой кита. А потом подлетели поближе, присмотрелись и поняли, что на этом ките нарисовано восходящее солнце, и по нему бегают человечки и наводят зенитное орудие прямо на Боинг. То есть это была японская подлодка. Спасло клипер только то, что японцы тут вообще тоже никого особо не ждали, поэтому самолет успел спрятаться обратно в облаках и выстрелы прошли мимо. Цейлон или нынешняя Шри-Ланка. Это была британская территория, то есть союзники. Экипаж быстро дозаправился и полетел дальше. И уже через полчаса вдруг весь самолет вздрогнул и раздался страшный грохот. Один из членов команды высунулся в обзорный купол и не без интереса обнаружил, что один из четырех двигателей слегка развалился. Видимо, автомобильный бензин вместо вкусного авиатоплива его все же доконал. На трех двигателях «Боинг» развернулся и снова приводнился на Цейлоне. Там пришлось задержаться, пока вместе с британцами выковыривали остатки двигателя и чинили все, что можно. Правда, это даже сработало в плюс, потому что как раз было Рождество, и часть команды пригласили на прием к губернатору, где они хоть немного расслабились. После этого перелет через весь Индостан. 9 часов. Я на всякий случай напомню, что Индостан — это как бы суша, а Boeing 314 — это гидросамолет. Так что раньше 9 часов полета беспрерывного над сушей внушили бы всей команде ужас, потому что приземляться там негде. Но учитывая, что они уже пережили, тут никто особо не парился. Дальше Бахрейн. Когда они сели там, то оказалось, что аэропорт маленький и высокооктанового топлива на нем тоже нет. Борт-инженер зарыдал, но сказал, что попробует что-то придумать. А на следующий день клипер снова взлетел на смеси из авиатоплива и обычного бензина. Через несколько часов успешно сели в Хартуме. Это суданский город на месте слияния двух частей Нила. Тут борт-инженер, наоборот, заорал от счастья, потому что в Хартуме стояли британские военно-воздушные силы, и нормальное топливо у них было. И были нормальные карты, а не чуть ли не школьные атласы, по которым приходилось лететь до этого. И все это означало, что они могли дотянуть до Леопольдвиля в Конго, нынешней Киншасы. А это уже территория, где работала база Панам, то есть хотя бы часть задания они бы выполнили. Но не так все было просто, а как было после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на борт Боинга 314, самый конец 41 года. Сейчас он находится на территории Судана и побулькивает в специальном посадочном канале на реке Нил. Британцы действительно обеспечивали топливом и картой. Но был нюанс. До Конго почти 3000 километров, а база там была новая и маленькая. Это означало, что здесь самолет нужно было нагрузить как можно больше. И по расчетам получалось, что с таким весом они не могут взлететь с канала, который предназначен на Ниле для гидросамолетов. Тогда экипаж уселся в обычную лодочку и поплыл искать достаточно длинный и прямой кусок Нила, чтобы попробовать взлететь оттуда. Полдня убили еще и на это, но все же нашли. И даже взлетели, хотя капитан чуть не помер от напряжения, пытаясь оторвать от воды такую тушу. А правда, тут же вдруг что-то начало страшно реветь за бортом. Оказалось, что у одного из двигателей отвалилась выхлопная труба с глушителем там каким-то, и теперь все время около летящего самолета как будто кто-то орал. Но экипаж пожал плечами и рванул дальше. Британцы советовали не лететь над Аравией, потому что это вражеская территория, но клипер рискнул, и когда в определенный момент решил спуститься ниже облаков, глянуть, где они вообще находятся, то оказалось, что прямо на святыне всех мусульман, мечетью в Мекке. Кажется, там по ним даже немного постреляли, но такие мелочи уже никого особо не волновали, тем более, что нормальных зенитных орудий у арабов не было. И вот, наконец, посадка в Киншасе. Их встречают коллеги, такие же сотрудники Панам, угощают пивом, и в целом это просто рай после всего пережитого. Кроме одной детали – того, что нужно лететь дальше. И вот тут как раз были вопросы. Потому что следующая остановка – это бразильский город Натал. А расстояние до него 5600 километров. 5600. Дальность полета Боинга, напомню, чуть меньше 6000. То есть ошибка в навигации, или шторм, или даже встречный ветер – это все означало, что они просто не долетят и успешно грохнутся в океан. К счастью, на этой базе было нужное топливо. И команда решила заправить его больше, чем нужно было по норме. То есть, чтобы Боинг прям вот давился этим топливом. Но у этого была и обратная сторона. С таким перегрузом нужно было попробовать как-то еще взлететь. Борт-инженер уже даже не рыдал, он просто сказал: «Ребята, я без понятия». В холодном климате был бы шанс, но тут жарище, она влияет на плотность топлива, я не знаю, как поведет себя самолет. Но нам точно очень нужен очень длинный взлетный канал и максимальная мощность двигателей, чтобы даже не взлететь, а хотя бы попытаться это сделать. Борт-инженер предупредил, что в максимальном режиме работы двигатели могут продержаться не более 90 секунд. А потом есть ощутимая такая вероятность, что все просто взорвется. Но выбора не было. Клипер отогнали вверх по реке, чтобы была полоса воды длиной в 5 километров и чтобы использовать течение в качестве хоть какого-то ускорения. Потом все уселись, В сотый раз за это путешествие вздохнули, а капитан вжарил газ на полную. Борт-инженер начал считать. 20 секунд, 30, 50, 70. На максимальных оборотах. Все датчики на красном. 91 секунда. Самолет просто отказывался взлетать с таким перегрузом. Но в итоге, когда впереди уже были пороги, камни, утесы, и самолет вот-вот должен был в них врезаться, капитан в последний раз от отчаяния дернул штурвал, и «Боинг» поднялся буквально на метр над водой. Борт-инженер продолжал считать. 100 секунд перегрузки, 130, 170. Но каждая секунда на максимальном режиме позволяла подняться хоть немного подальше от воды. В итоге самолет проработал в экстремальном режиме в несколько раз дольше, чем можно было. И выдержал. И по воспоминаниям борт-инженер не удержался, погладил клипер и прошептал ему: «Ты молодец». А через 20 часов он мог повторить то же самое, потому что экипаж увидел побережье Бразилии. Всего до посадки этот перелет занял у них 23 часа и 35 минут. Это новый рекорд для «Боингов». После дозаправки клипер взял курс на Тринидад. Это уже была безопасность, уже знакомые и понятные маршруты. И 6 января 1942 года рано утром радист Джон Пойнт-Декстер произнес те самые слова. «Башня Лагвардия, башня Лагвардия, прием! Это Pan American Clipper номер 18602. Рейс из Окленда, Новая Зеландия. Прибываем к морскому терминалу в аэропорту Лагвардия через 7 минут. Прием!» Интересно, что этого радиста там вообще не должно было быть. Джон Пойнт-Декстер был начальником отдела по авиационному оборудованию и в основном мирно сидел в офисе. Но на клипере как раз установили новую технику, и когда самолет вылетал из Сан-Франциско, Джон попросился на борт проверить, как оно работает. Он хотел сойти в Лос-Анджелесе и вернуться домой. Более того, в Лос-Анджелесе он даже сошел и позвонил жене и сказал: «Дорогая, я скоро буду, оставь мне что-то на ужин, пожалуйста». Но сразу после этого к нему подошли и попросили сгонять все-таки еще и до Новой Зеландии, потому что второй радист заболел, у него аппендицит. В итоге вернулся домой Пойнт-Декстер, как мы уже знаем, только через месяц, облетев весь земной шар. И страшно все время переживал, что жена ж не в курсе. Потому что для нее это поначалу выглядело как: «Дорогая, я скоро буду, не прячь ужин», а потом муженек неожиданно исчезает на месяц, и разве что ей могли по секрету сказать, что их экипаж вроде бы застрял в Новой Зеландии. Но нет, не застрял. Этот клипер стал первым пассажирским самолетом, который облетел Землю. Совершил, почти полное кругосветное путешествие. Более 50 тысяч километров. Почти 9 дней пребывания в воздухе и 18 промежуточных посадок в 12 странах на 5 континентах. И что забавно, когда клипер вернулся в Нью-Йорк, ему не разрешили посадку. Потому что по правилам на воду можно было садиться только после 7 утра. И вот этот героический экипаж, который пролетел всю планету, еще час кружил в воздухе над родным Нью-Йорком. Возможно, это был самый длинный час в их жизни. После этого клипер продолжил свою службу, но теперь уже с военными заданиями. И никакой славы ни самолет, ни экипаж не получили. Потому что новости о войне затмили все другое. Команду в итоге разделили, и больше на одном борту они уже не летали. А после войны эра гидросамолетов вообще закончилась. Потому что как раз построили огромное количество военных аэродромов, которые теперь переделывали в пассажирские. И дорогие и сложные в управлении летающие лодки стали просто не нужны. В 1946-м именно этот самолет списали, а в 1951-м и последний из 12 клипперов разрезали на металлолом. До конца жизни никто из команды так и не прославился, и об этом случае практически забыли. А если их все-таки спрашивали о чем-то таком, то все в один голос говорили, что ничего особенного мы не сделали. Мы просто возвращались домой. Пусть этот путь и получился длиной в 50 тысяч километров. Башня Лагвардия, башня Лагвардия. Это Pan American Clipper, рейс из Окленда, Новая Зеландия, долгим путем, по обратной стороне. Прием. А это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.